высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! На нашей радиостанции продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио Благовещения. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Может оказаться, что, допустим, некая допотопная древность, а это, скорее всего, ну, была цивилизация, связанная, видимо, с потомками Каина, скорее всего, это были каиниты, их ответвление, которое за многие, в общем-то, столетия, даже тысячелетия существования еще этой допотопной культуры могли достигнуть каких-то высочайших образцов. Причем технологически образцов, которые, ну, могли бы соперничать с нашими современными технологиями вполне. Но значит ли, что, ну, к примеру, вот, понятие того, что вот это древнее, оно в плане духовном было более, что ли, совершенно значимым? Нет, скорее всего, это были такие достижения, которые Господь даже вот вынужден был уничтожать с помощью всемирного потопа, потому что эти достижения, они сопровождались крайним духовным оскудением или прямо просто восстанием против Бога. Те самые исполины, люди именитые, которые были именитыми, видимо, много чего достигли, а, собственно говоря, восстали против Бога и со всеми своими достижениями возможными были просто-напросто, ну, стерты с потопом с лица земли. Поэтому я вот, опять же, обращаюсь к понятию древности, это все относительно, на самом деле. В любое время, любое поколение, любой человек может, если того захочет, возжаждет, пробиться непосредственно к прямому общению с Богом, ну, а наша церковная бытность или культура, или язык, или богослужебные последования, ну, прямо призваны этому быть в помощь. Хотя, конечно, могут нести на себе следы некой древности там или фольклора, то есть даровать такое культурное познание, это пожалуйста.
Да, я, конечно, совершенно согласен с вами. Понятно, что когда мы говорим о древности, понятно, когда мы ищем какие-то источники, в том числе и дохристианские, а напомню, что псалмы — это все-таки источник дохристианский, да, ищем там великую мудрость, это все вещи послепотопные. В общем-то, современная наука уже может даже примерно сказать, когда мог быть потоп. Конечно, это связано с оледенениями, скорее всего. Конечно, это может быть 11-12 тысяч лет назад.
Вряд ли это связано прямо с оледенением, потому что стремительный был потоп. То есть отверзлись источники великой бездны, как говорится в Библии, и вода, она поднималась стремительно. Ледники, таяние льдов или ледников вряд ли дают такой стремительный уровень поднятие уровня воды, как это было вот в той истории с потопом. Хотя, конечно, всего мы объяснить так просто не можем, только основываясь на описаниях книги вот там «Бытия», потому что, конечно, многое остается за кадром, как это на самом деле происходило.
Да, но есть некие свидетельства, например, действительно, о мгновенности вы говорите совершенно верно, потому что ну, найдены же действительно те же мамонты, слоны, носороги древние, у которых даже трава осталась буквально, я не знаю, там во рту непережеванная, не то что непереваренная. То есть они погибли, а потом замерзли в этой толще воды действительно очень быстро, мгновенно.
Если это связано с потопом, может быть, если не с другим каким катаклизмом.
Вроде бы привязывают именно к этой эпохе. Ну, ясно, что вот на том рубеже 12-11 тысяч лет что-то такое случилось, и, в принципе, историки, ну, нормальные историки, не те, которые там за Блаватской следуют и так далее, а настоящие историки, конечно, исследуют то, что могло быть с концом эпохи оледенения, с прекращением последствий потопа, с отступлением вод.
Ну, я же говорю, вот есть фильм, фильмы есть документальные, сравнительно недавние, вот, несколько летней давности, когда наши там журналисты, телевизионщики, исследователи вполне профессиональные вот, посещали вот эти вот останки древнейших мегалитических сооружений, в Перу в том числе. Я повторюсь, на высоте, в горах на высоте 2800 метров. Над уровнем моря. Видно, что шел поток вот, со стороны океана, не со стороны гор еще выше, как бы уже там и так выше уже там почти некуда было. Вот, это уже долина, конечно, но там в долине, внутри долины, на скальной возвышенности оказывается размыто, явно размыто вот это вот мегалитическое сооружение. Причем по направлению именно поток движется со стороны океана на высоте 2800 метров над уровнем моря. Это явно что-то такое стремительное и катастрофическое, что горы даже покрывало, как оно и говорится в Библии.
У нас очень много, конечно, есть разных книжных развалов, интернет всяких ресурсов, на которых человеку предлагается, ну, сразу все узнать про древнейшую историю, про атлантов и про потоп и так далее. Ну, я бы осторожнее к этому относился.
Ну, когда это какие-то построения... экстраполяции, так сказать, вот, на эту тему, это одно. А когда тебе видеокамера, объектив бесстрастно показывает вот эти вот конкретные сооружения, вот их развалины, а местами сохранившаяся кладка из именно многотонных глыб, подобных друг к другу так, что даже вот лист пищи бумаги, А4, допустим, в своей толщине никак не просунешь. Если, конечно, под воздействием позднейших там деформирующих именно вот процессов, там землетрясения, они как-то не разошлись. А если не разошлись, то там, я же говорю, вот эти многотонные глыбы в разной конфигурации, с разными выемками по отношению друг к другу, подогнаны так, так отшлифованы, даже отполированы местами, что в буквальном смысле комар носа не подточит. Это даже современные технологии не все далеко позволяют так действовать. Там даже показано в современном поселке, например, чуть пониже, лежит, ну, на улице, ну, не поперек, но, допустим, там чуть ли не полчасти проезжей занимает такая вот глыба. Вот с тех пор, видимо, с самых времен тоже вот обработанная, ее, видимо, туда потоком снесло или еще как-то она туда попала. Так почему-то современные жители, обладая какими-то там технологиями, там все-таки подъемными кранами, до сих пор ее как-то не удосужится сдвинуть с места. Вот она там так и лежит, вот уже, видимо, не одно тысячелетие. А, видимо, не знаю, допотопное человечество, оно обладало технологиями, которые легко, легко могли двигать такого рода глыбами туда-сюда, их обрабатывать, одну на другую ставить, подгонять и так далее и тому подобное.
Тем более, что эти глыбы во всех частях света 200-тонные, это какие-то, ну, невероятные, да. Нет таких подъемных кранов и сейчас?
Нету, да. Ну вот, видимо, эта тема действительно достаточно интересная, просто так вот по случаю вспомнилась. Видимо, тоже допотопное человечество, оно преуспевало в развитии технологий. Там история-то была не одна тысячелетняя. Вспомним, сколько жили патриархи допотопные. В Библии про время жительства потомков Каина ничего не говорится, но про время жительства потомков Сифа говорится, что начиная с Адама многие жили по 900 с чем-то лет.
А есть хронология, ну, царей, да. Шумера, там еще мощнее.
Ну, Шумер-то, да, это уже скорее послепотопная цивилизация.
Это послепотопная, да, и все-таки, да. Нет, там как получается по хронологии царей Шумера, что там есть допотопная династия и послепотопная. Допотопные жили вообще там десятки тысяч лет.
Ну, это возможно, но в Шумерии, по-моему, не сохранилось следов чего-то, что можно было бы усвоить, что это еще допотопная цивилизация. Там нет таких вот гор, по крайней мере, в центральной части, и почва такая, которая легко позволяет все размыть, в отличие от, допустим, от тех же Анд, вот в Перу, или где-нибудь, где гораздо более каменистые породы, где, вот, может быть, благодаря этому и город такие, вот останки еще допотопной цивилизации сохранились. Но это все, то, что мы говорим, это, конечно, тоже все гипотеза. Вот,
ну, какие гипотезы? Артефакты
есть. Ну, интересно, факты, да, интересные.
И там не только артефакты. В глыбах дело. Не так давно, ведь дело в том, что ученые не дремлют, и все время новые и новые какие-то поразительные вещи раскапывают. То раскопают какую-нибудь стоянку древнего человека, который называется то Чаталгу-Юг, то как-то по-другому. Ну, просто есть разные транскрипции в Турции. Ну, явно она допотопная. А люди были и уже делали чего-то. И даже металл, оказывается, уже был. Просто потом, по второму кругу, после потопа, это снова.
Вот интересно, что письменности почти не сохранилось, видимо, допотопной. Интересно, что есть версия, что инки, в частности, там некий этот девятый инка, дал приказ подчистить, уничтожить возможные более древнейшие письменные свидетельства, может быть, даже допотопные. То есть более поздние цивилизации, они порой такую подчистку, чистку такую или ревизию наводили по отношению к более древним, потому что хотели представить, что они сами являются достаточно древними и достаточно могущественными. Есть такие свидетельства, что инки вот в какой-то момент просто устроили тотальный, можно сказать, в кавычках, геноцид по отношению к письменным памятникам более древнейшим. Сохранилось там несколько буквально единичных артефактов, где весьма возможно есть следы еще какой-то письменности, может быть, и допотопный, но, во-первых, они краткие и не так просто поддаются расшифровке, хотя некоторые специалисты говорят, что похожи на древнешумерские письмена. Не знаю, так ли это на самом деле, но много в этом плане, да.
Ну, нет, эти интересно. Сближения, да, эти сближения Ближнего Востока и Анд, они неоднократно отмечались уже учеными. Объяснить их с точки зрения пока что известных нам сведений невозможно. Но, кстати, тут, по-моему, наше поколение уже очень много открытий получило. Честь и хвала ученым, которые забираются в джунгли, вот, находят древнейшие города. Все это очень интересно, очень полезно. И нам нужно знать, кстати, знаете, даже из христианской точки зрения, да не пупы мы земли. И Бруклинский мост, и там рухнувшие братья-близнецы не были вообще вершиной человеческого, так сказать, гения, да. И в литературе это выясняется. И дай Бог честь и хвала тем людям, которые показывают нам, что человечество, оно не сегодня родилось.
Но здесь, знаете, тоже ведь парадокс-то в чем? Вот если мы говорим, развивающий, продолжая вот эту тему про древнейшие цивилизации, раз она к слову пришлась, да, что вот, допустим, время развития допотопного человечества, оно могло занимать несколько тысячелетий. Ну, что удивляться, что, допустим, тогда человек там или та же линия вот наследников Каина, которая преуспевала изначально в строительстве городов, в изобретении тех или иных орудий, она могла достигнуть и своих невиданных плодов научно-технического прогресса за тысячелетия-то. Сколько у нас столетий-то наш прогресс насчитывает с начала вот новейшего машинного производства? Всего несколько столетий, на самом деле, да, а уже атом расщепляем. Кто знает, до чего они дошли. Но вот здесь ведь парадокс-то тоже в чем? Пока человек, человечество живет столетиями в каком-то традиционном миропонимании, в попытке обретения прямого общения с Богом, ну, возьмем вот традицию, понятие традиции, допустим, как в хорошем смысле средневековый. Собственно говоря, средневековье, оно и в собственном смысле укладывается в прямом традиционном понимании, как христианское средневековье. Это с 4 по 14 век. Вот она, 1000 лет. И никакого особенного технологического прогресса ведь. Все как бы в рамках, скажем так, обладания техническими средствами, орудиями, оружием, где-то в одном ключе в целом. Вот. А когда начинается вот взрывное развитие уже машинного производства, уже научно-технического прогресса, где-то уже вот после эпохи Возрождения, да, так называемой, на ее, как говорится, излете, при переходе уже к новейшей, так сказать, истории, как ее, ну, привычно называем. И это с чем связано-то? Ну, это же связано и совершенно новой идеологии, с идеологией, которую можно назвать, ну, исходя из современных таких философских категорий, такого модерна, некого модернизма. Этот модернизм, он с чем связан? С восстанием против Бога, с не богочеловечеством. Вот классическое средневековье христианское – это богочеловечество, стремление к осуществлению именно богочеловеческих принципов жизни на земле. Попытка следовать, ну, евангельским заповедям. Когда это иссякает, стремление в человечестве, появляется скорее идея человека-бога, возвеличивание человека, превращение его в бога. Это попытка сотворить нового человека, можно сказать, сотворить новое имя человеку пред Богом. Это восстание против Бога. И вот восстание против Бога, оно, видимо, имеет такие характерные особенности, как стремление к переделке мира, к стремлению к переделу вообще человеческого общежития, стремление к переделке, к переделу самого человека. А отсюда активная экспансия по завоеванию вообще мира, покорению Америки, опять же, повторимся, развитие новых технологий, новейшее машинное производство вплоть до 19-го и 20-го столетия, когда это получает особые формы, чему мы уже свидетели, вплоть до компьютеризации и так далее и тому подобное. Но за этим стоит утрата именно такого традиционного пред Богом образа жизни, в прямом с ним общении. Это как раз-таки нечто обратное, это соперничество с Богом. Когда есть соперничество с Богом, то это порождает формы особые, видимо, научно-технического прогресса. И весьма возможно, что в древнем обществе допотопном вот это самое и происходило. И, по крайней мере, в линии потомков Каина, и они достигли тоже весьма возможно каких-то очень и очень существенных в плане тоже такого технического прогресса вещей. Почему даже оставили после себя такие артефакты, которые, ну, там, мегалитические, которые даже и всемирным потопом полностью не были уничтожены. Но за этим стоит во многом богоборческое устроение жизни, восстание против Бога, потому что Каин, он же не кается пред Богом. Он такой вот стенящий, трясущийся странник на земле, который изо всех сил старается здесь на земле без Бога или даже против Бога обустроить некий уровень жизни по возможности как можно более высокий. Но это все сопровождается, повторюсь, восстанием против Бога и приводит все равно или к самоуничтожению, или даже просто вот к уничтожению этого всего, чего Бог попускает или к чему вынужден был прибегнуть.
А вы обратите внимание, отец Андрей, как только возникают такие откровенно, ну, противобожеские какие-то борения, они, в общем-то, в разные эпохи возникали, да, но страшно усилились именно за последние веков шесть. Всегда почему-то это идет рука об руку с попыткой уничтожения истории. Иногда совершенно впрямую. Ну, как, например, у нас, когда всякие товарищи Крупские, так сказать, возглавили отечественную педагогику после ноября 17-го, ведь история была до середины 30-х попросту убрана из учебных программ. Ее просто не было. Чуть ли не 20 лет. Совсем не было. Считалось, что новому человеку история не нужна. Пришли наследнички тех, так сказать, в кавычках, воинов прогресса. Ну, они убрали историю из ЕГЭ. Считается, что современному молодому человеку не нужно знать каких-то истин прежнего. А в нашем случае эти истины действительно чаще всего мудрые, знать их, ну уж как минимум полезно.
Ну, история вообще, к сожалению, наука, которая только относительно является наукой точной, потому что всегда есть попытки или переписать, или так описать историю, как это угодно, тому или иному идеологическому моменту.
Земли родной месте я сызнова живу. Минувшее проходит предо мною, волнуяся, как море океан. Давно ли оно неслось, событий полно. Теперь оно спокойно и безмолвно. Однако близок день, лампада догорает, еще одно. Последнее сказание.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.